Мастер-маст затянулся, пыхтя трубкой. «Вы поистине бредете в пустыне, сир. А ваши воззрения совсем иные. Мы можем согласиться насчет камней и скал, сир, но не насчет их предназначения. Скалы?» — Тулгорд мудрый смотрел как-то диковато. «Камни и предназначение? Ага, дайте мне камень. Для тебя, возчик, это помеха на дороге. Для меня — орудие, чтобы размозжить тебе голову». Мастер Амбертрошин заморгал. «Но зачем, смертный меч, вам делать такое со мной?»
«Затем, что ты все путаешь. Бликер рассказывает, так? Ему как раз пора дать голос тому лукавому злу, что одолевает наших героев».
«Кажется, именно это он и сделал», — пропыхтел старик с трубкой.
«Рыцари привержены чести и предназначению, и это одно и то же», — провозгласил Тулгард. «А пилигримы ищут спасения. Ну-ка, у кого еще есть достойные цели? Не сомневаюсь, поэт, ты затаил нечто дурное. Ну, говори, спасай свою жизнь».
«Я в смущении, славный рыцарь».
«Почему?»
«Без пивунов не может быть честного голосования, верно? Но, судя по хоровому храпу, все они сейчас недоступны разуму. Госпожа Эрундина, ваша жажда победила терпение». Она глядела с некоторым лукавством. «Вы сулите мне искупление, поэт?»
«Да».
В глазах появилось внезапное сомнение или даже дрожь беззащитности. «Неужели?» — повторила она, теперь почти шепотом. Я учтиво кивнул.
«Готов счесть весьма благородным», — начал Арпо, глядя на меня сурово и серьезно, «что участь твоя, поэт, отдается на милость госпожи Пурсы Эрундино. Сумеешь своей историей даровать женщине искупление, и жизнь спасена. А провалишься — не взыщи. Итак, я сказал, и, судя по кивкам, слово мое одобрено. Не пытайся разжалобить ее, обеспечивая себе спасение. Говорю прямо и откровенно. Едва она даст знать, что ты затягиваешь рассказ несущественной чепухой, не один, так другой рыцарь взмахнет клинком».
«Погодите!» — крикнул Кляп Роуд. «Я не кивал, и я ничего не одобрял. Разве не видим мы, что госпожа Эрундина наделена великой добротой? Разве готова ее душа вынести роковое решение? О нет, хитроумный Бликер решил обвести нас вокруг пальца. Дал обещание, коего не сможет сдержать, лишь чтобы спасти свою жизнь среди ужасов странствия. А может, они сговорились?»
Тут танцовщица гордо и величаво подняла голову. «Какие гадкие слова, поэт, обладатель жалкого и слабого ума. Я танцевала пред самыми гнусными из тиранов, когда моя жизнь лежала на весах. Я валялась в ногах у хозяев, учась суду суровому, но справедливому. Думаешь, я буду притворяться? Думаешь, я не смогу сурово поглядеть на человека, посулившего искупление моей душе? Лучше всем вам понять, что Эвас Дидион Бликер избирает, если решится, самый опасный курс, и дни его будут нелегки». Столь яркой и резкой была ее отповедь, что все сникли. И я читал в устремленных взорах истину заключаемой сделки. Подвела ли меня смелость? Расслабились ли мои внутренности, набитые свидетельствами бренности человеческой плоти? Кстати, да, Ордик совершенно прокис. Решился ли я в тот миг сплести позорную ложь? Нет. Вовсе нет. Я не впал в болтовню под обстрелом взыскующих взоров. Лишь чуть склонил голову перед почтенной артисткой и сказал: «Принимаю». Она смогла лишь вздохнуть. Усталость вскоре опустилась на крыльях летучей мыши, шевеля ушами, незримо порхая между нами. Ночь, по молчаливому консенсусу, завершилась. Я встал и на подгибающихся ногах ушел в темноту, ища краткого мгновения покоя в холоде пустынного воздуха, под насмешливыми звездами, вдали от жара и света умирающего костра. Потуже натянул грубый плащ. В такие вот мгновения сомнение осаждает одинокую душу. Так мне рассказывали. Проверить сие мне не удалось, ибо мягкие руки обвили поясницу, а два пышных нежных персика прижались к спине. Грудной голос шепнул в ухо: «Ты умный парень, ведь верно?» «Похоже, не такой умный, как мнил сам. Правая моя рука упала и потянулась назад, ощупывая ее бедро. Да что такое с нами, мужиками?
Касаться ничем не лучше, чем видеть, когда видеть единственное, что доступно, но коснуться столь же славно, как нырнуть в молочные воды теплого весеннего ручья». «О!» — пробормотал я. «Милая щепоть, разумно ли это?» «Братья храпят, разве не слышишь?» «Увы, слышу. Когда они храпят, можно бросать камни на голову, они не очнутся. Я знаю, я так делала. Камни были большие. Когда они проснулись все в синяках и ранах, я просто сказала, вы во сне стукались головами. Ах, как они разозлились друг на дружку!» «Похоже, здесь не только я умен». «Правильно. Однако, кажется, ты не такой уж умный. Она будет глядеть, как тебя едят, эта сучка-плесунья. Ты же сам знаешь».
«Да, вполне возможно».
«Так что это, может быть, последняя твоя ночь. Давай проведем ее весело».
«Кто видел, как ты ушла со стоянки?»
«Никто. Я смотрела, чтобы все легли спать».
«Ясно. Ну, тогда...» «Ну что, нам захихикать и поднять взоры к небесам? Натянуть завесу скромности, делая интимное соитие приличным? Хватит ли воображения, чтобы нарисовать в уме всю сцену?» «Хм. Понимающие улыбочки, блеск обнаженной плоти, совестливо приглушенные стоны, шорохи, едва заметные в темноте движения локтей и коленей. Готовы вообразить наши вздохи, ощутить сладостные томления? Эх, чудаки!» Она оседлала мое лицо. Мясистая плоть бедер сошлась, будто челюсти беззубого монстра, сочась усердием душителей. Язык мой обнаружил места, о коих я даже не подозревал. Вкусил гуморы, о которых я не захотел бы вспомнить вновь. Бешено соединив неподобающее отверстие, отчего череп зловеще затрещал, она поднялась со звучным чмоканьем, развернулась и опустилась вновь. «Есть места человеческого тела, не приспособленные для мужского лица, и несчастный Эвас Дидион Бликер в этот момент испытал откровение. Да, все ее намерения мигом стали мне ясны. Порыв к свободе был столь силен, что я успел поджать ноги и столкнуть ее на каменистую почву. Стон прозвучал, как музыка. Упавшая лицом вниз щепоть отвесила мне злобный пинок, но я ловко ускользнул, перекатился, оказываясь у нее за спиной, и с силой вогнал колени меж бедер. Она извернулась, метнув мне горсть песка в глаза. Не отвечая на сомнительный жест, я схватился за жирные бедра и развел пуще, пронзив ее со всей мощью. Щепоть царапала ногтями землю, будто пытаясь уплыть, но сладострастный захват оказался крепок. Похоже, певунье предстояло не уплыть, но утонуть. Вздохи ее вздымали тучи пыли, пачкая лицо. Она кашляла, она билась, она пыхтела, как мать семейства над лоханью с тестом. Она подавала бедра вперед, только чтобы подать их назад с животным стоном. Я наклонился и сильнее сжал пальцы, найдя груди. Нащупал большие соски и попытался открутить их, не преуспев. Впрочем, преуспеть в таком было бы ошибкой. Всем известно, Арс Аманди относится к самым деликатным видам искусств. Нежные ощущения, сладкие касания, страсть, внезапная близость пухлых губ, трение щеки о щеку, пахнущие вином вздохи и так далее. Одежды сползают медленно и томно, тени дразнят, зовущее тепло переходит в пыл, и кисея будуара падает над сплетенными телами. Но к чертям все прелести обольщения, и пусть воют собаки. Под дикими ледяными звездами, постели колючих жилистых кустов и ломаных ветвей, среди камней и кактусовых бутонов слышался шум, и бешено плескалось семя. Жизнь пыталась излиться в любой сосуд, сколь сомнительными ни были бы последствия. Заронить гордое семя, пустить прочные корешки в сладчайшую плоть. Да торжествует плодородие! Я слышал саму жизнь рядом и погружался в алчный поток, и если она не рыдала блестящими слезами, то лишь по воле чуда. Затем покой обволакивал нас в ублаженном безмолвии. Она расчесывала волосы пальцами, избавляясь от коры, гравия и слюны. Я потирал лицо песком, готовый отдать левую руку за чан с водой. Мы отыскали разбросанную одежду и разошлись, шатаясь, ища спальные места. Так окончилась 23-я ночь идущих по следу треснутого горшка.
Отчет о 24-м дне.